Братья Полинарич гладит взволнованные, тяжело дышащие головки, копошащиеся на его богатырской груди, и испытывает к ним чуть не отеческие чувства. Забавно получилось. Вот именно этот ужасный разврат хранит теперь душевный покой. И Кларка Самаркандская едища прекратила свои бесконечные случки с цветными студентами в общежитии МГУ и учится на хорошо и отлично. И Тамарка, нежная дочь Днепра, завязала с постыдной службой в валютном баре, меньше употребляет алкоголя и не подкладывается под жалких шведских купчиков для добывания их никчемных, но очень нужных органам секретов, и ради успокоился. Любовь к двум дешевочкам совпала с нынешней попыткой возрождения. Теперь ж не надо было ему рыскать в слепых лихорадочных поисках по всем помойкам Москвы. Наконец, маститый художник нашел свой сексуальный идеал. Иногда он даже думал, что в двух юных сучках воплотился для него и романтический образ женщины, в поисках которого ранее столько было совершено мерзких глупостей. Страшно вспомнить. Вот, например, сравнительно недавно Хвостищев был снят отделением внутренних войск с водосточной трубы и высотного здания Министерства путей сообщения. Что ее туда занесло? Цепь гнусных приключений, поиски золотоволосой Алисы Фокусовой, которая мелькнула однажды тревожным полднем за рулем своего «Фольксвагена» и озарила сумеречные мозги застрявшего у светофора на площади Восстания Хвостищева. Вон она, моя мечта! Весь день тогда колобродил, искал координаты, хотел воять, увековечить в бронзе остренькое личико и ниспадающие волосы, худенькое плечико, линии богини Изиды. Молчание. Ночь. Женщина, бегущая у подножия каменного, тридцатиэтажного истукана. Мгновенный поворот. Вспышка лица, исчезновение за дубовой дверью великой эпохи. Подрался с плейбоем армяшкой-итальяшкой, что оскорблял Изиду намеками на половой контакт. Плюнул в ухо швейцару, который не пускал в клуб, где, конечно, сидела она, дыша духами и туманами. Был бит тремя подлейшими сыскными псами-официантами бара «Лабиринт». И, наконец, ночь, молчание, каменный стукан, памятник культа личности, и на десятом этаже светящиеся окна. Конечно, она там. Там бал, прием, утонченная нервная обстановка. Сейчас он появится в окне. Таинственный в ночи. Оказалось, МПС. И в окнах горюет совсем иное существо, министр транспорта Бещев. Теперь все это позади. Все прежние очарования, включая Алису, жену лауреата и любовницу всей московской сволочи. Теперь любовь и похоть у него под крышей. Два таких близких существа, сучки, котята, он больше не пьет. Он трудится, зарабатывает деньги, он не распутник, а глава семьи. Он спокойно и мудро думает о творчестве, как подобает большим мастерам. Даже раза два в неделю подходит к мраморному боку своего любимого детища динозавра смирения, бьет по нему резцом, и девки в эти минуты затихают, как мышки, понимают искусство. Их постель, вернее, ложе, помещалась в маленькой комнатенке под самым потолком мастерской. И сейчас, покуривая и похлопывая подружек по влажным ягодицам, он мог видеть в маленькое окошечко, освещенное с улицы неоновым фонарем, простое рязанское лицо динозавра. Надо бы еще немного закруглить носогубные складки. А то вот при таком освещении появляется сардоническая мина, а это недопустимо. Никакой сардоники, травоядное, простое существо. Зазвонил телефон. Кларк сняла трубку. «Ради Аполлинарича? Нет, пожалуйста. Да, он работал, но он сейчас уже, к сожалению, не работает». Она потянула властелина за непарный орган. «Тебя, Радичек». В трубке слышался знакомый или незнакомый, но, во всяком случае, свой голос. По первому же звуку Хвостищев понял, кто-то из своих. — Ради, Простите, мы с вами не знакомы, но у нас много общих друзей. Говорит, Пантелей, Пантелей, писатель. Позвольте, Пантелей, разве мы с вами не знакомы? Мне кажется, что ты был, старик, у меня в мастерской. Возможно, не помню, я сейчас в завязке и со всеми знакомлюсь заново. Похожие ситуации. Хочешь заехать? Спасибо, обязательно заеду, давно собираюсь, но сейчас я вам звоню по другому поводу. Вот тип. Я его на «ты», он мне на «вы». Не подпускает, — подумал Хвостищев. «У вас есть транзистор? Найдите BBC, передают нечто важное для вас, я потом вам перезвоню». Пантелей дал отбой. Хвостищев в последние годы не слушал иностранных радиостанций, не видел в этом никакой нужды. Никто там за кордоном не мог ему сообщить ничего нового о его собственной стране. Ну, а что касается арабских шейхов, то пусть они заискивают своим керосином. Он даже и не знал, где у них валяется приемник. Однако не успел положить трубку, как услышал, что Кларк уже включила радио и бойко шарит по волне. — Ну и слух у тебя, татарчонок! Он пощекотал Кларке пупок. — Профессиональный! — усмехнулась в темноту Тамарка. Хвостищев не успел осознать и эту реплику, как ему показалось, что на живот наступила мраморная стопа динозавра. Перехватило дыхание. Совсем близко, прямо над духом, зазвучал голос его друга Игореша Серебро. — Что вам сказать? Конечно, это всегда было моим тайным мучением. Они ошельмовали меня. Оказалось, что вся моя жизнь, и творческая, и личная, зависит от их благорасположения. «Значит ли это, Игорь Евстигнеевич, что вы в течение 12 лет являлись тайным сотрудником?» Голос английского интервьюера звучал, как голос врача-психиатра. «Понимаете ли, они никогда не называли меня своим сотрудником, а, напротив, всячески подчеркивали, что я свободный художник, что они ценят мой талант и уважают мой патриотизм. Но что уж, там надо называть вещи своими именами». — Да, я 12 лет был секретным сотрудником. Если человек однажды струсит и даст подпись, они его уж не выпускают. 12 лет. Я больше не мог этого терпеть. — Вы хотите сказать, что ваше решение остаться на Западе вызвано этой причиной? — Это лишь одна из причин, но, может быть, самое главное. — А в чем заключалось ваше сотрудничество? — Они хотели иметь информацию о настроениях моих товарищей. И вообще всей творческой интеллигенции. И вы давали эту информацию? Я старался не повредить порядочным людям. Чаще всего мне удавалось это сделать, но иногда не вели звукозапись наших бесед. Игорь Евстигнеевич, мы договорились, что вы можете отвечать не на все мои вопросы. Нет, я отвечу на все. Я хочу сбросить с себя всю грязь. Благой порыв. Ну что ж, вы знали, когда вела звукозапись? Нет, да. Иногда я догадывался. Понятно. Скажите, господин Серебро, почему вы именно сейчас попросили политического убежища? Ведь вы много раз и раньше бывали на Западе, не так ли? Жизнь в нашей стране становилась все более удушливой после политических процессов, после оккупации Чехословакии и возрождения духа сталинизма. Мой идеал демократического социализма был полностью разрушен. Все наше движение 60-х годов погибло. Новая волна превратилась в лужу. Вы причисляете себя к этому движению? Мистер Айзенштук, вы меня удивляете. Я был одним из лидеров новой волны. Подонок! Какой подонок! — вскричала Тамарка. Радик, он и на тебя стучал! — ахнула Кларка. Молчать, идиотки! — рявкнул Хвостищев. Где-то в эфире, уже не очень далеко, прогревалась глушилка. Неподалеку колотилась песенка Чака Берри. — А ты сама, татарка шашлычная! — завопила вдруг и зарыдала Тамарка. — Я ж знаю, к кому ты ходишь на Кузнецкий мост! — Ах ты, сука! — завизжала Кларка и вцепилась в волосы своей сестрички. — Я никогда про Радика ничего плохого не сказала. Я, наоборот, говорю, что он в душе коммунист. Ах ты, шахна валютная, младший лейтенант! — Я никогда, никогда! — рыдала Тамарка. — Я никогда, никогда! — истерически всхлипывала Кларка. Сквозь глушилку... И Чака Берри вновь отчетливо прорезался голос лидера новой русской волны. В последнее время они были недовольны мной. Я понял, что никогда не вырвусь на Запад, если что-нибудь не придумаю. Они интересовались моим другом, Радием Хвостищевым, известным скульптором-сюрреалистом. Я отправился к нему и захватил бутылку виски в полной уверенности, что получится полнейший абсурд. Хвостищев совершенно не занят политикой. Это творческий импульсивный тип, а пьяные его речи, по сути дела, просто бред. Получилось не совсем так. Но я написал нарочито абсурдную докладную, что Хвостищев — религиозный мракобес, держит связь с иезуитской разведкой Ватикана и затягивает в клерикальные сети писателя Пантелея, математика Куницера, врача Малькольмова и даже джазового музыканта Саблера. Я специально выбрал самых случайных людей из моих знакомых, чтобы получилась вполне абсурдная компания. Хвостищев никого из них ни разу в глаза не видел. И вам поверили? Сомневаюсь. Однако усердие было оплачено. Меня выпустили в Англию. Теперь я свободен. Недорогая ли цена за свободу, господин Серебро? Ведь вашего друга, как вы сказали, Хвостова, могут быть неприятности? О, нет! Теперь, когда я обо всем рассказал по радио, теперь ведь я уже, что называется, предатель Родины, мне уже веры нет. После некоторой паузы прохладный голос известного комментатора Абрама Гавриловича Айзенштука с оттенком брезгливости вопросил: «Ну-с, и каковы же ваши планы, господин Серебро?»